Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Приднестровье выходит из переговоров по урегулированию. Против Александра Козулина в Белоруссии возбуждены сразу два уголовных дела. По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены в индийском городе Варанаси, где сегодня произошли сразу три взрыва. Одна бомба взорвалась в одном из самых почитаемых индуистами храмов, две другие на вокзале. Еще две бомбы были обнаружены у ресторанов. Варанаси – город священный для индуистов. Постоянно наполняют паломники. Лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию после отказа Украины отменить новые таможенные правила.
В этих условиях переговоры отменяются. Украина становится основным инструментом для достижения Молдовы политических установок. В первую очередь касается курса республики на отказ от посредничества услуг России и Украины. И не сумев добиться это через прямую конфронтацию с Российской Федерацией Украины, добивается это через прямое вовлечение в конфликт Украины.
Заявил лидер Приднестровья. Россия направила в регион группу экспертов для изучения ситуации. Глава МИД России Сергей Лавров призвал к скорейшему урегулированию конфликта.
То, что сейчас происходит, по нашей информации, похоже на экономическую блокаду. Если это так, то, безусловно, необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Сергей Лавров. Госдума России в пятницу рассмотрит проект заявления о ситуации в Приднестровье, сообщил спикер Нижней палаты Борис Грызлов.
Это решение было принято без участия приднестровской стороны. Это нарушение предыдущих договоренностей. От этого нового режима страдают и граждане Украины, которые проживают на территории Приднестровья.
Спикер Госдумы. Городской суд Могилева обязал лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедьского выплатить 1,5 миллиона белорусских рублей штрафа, примерно 750 американских долларов, за организацию несанкционированного митинга. Как сообщил корреспондент Радио Свободы, во вторник милиция задержала Лебедьского, когда он, как доверенное лицо единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича, проводил на центральной площади Могилева встречу с избирателями. После суда Лебедьского был отпущен. Генпрокуратура Белоруссии возбудила два уголовных дела против кандидатов президента от оппозиции Александра Козулина, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Генеральная прокуратура Белоруссии дала правовую оценку действиям кандидата в президенты Александра Козулина. День регистрации кандидатов 17 февраля Козулин прорывался в национальный пресс-центр. Ленинским управлением внутренних дел по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». 2 марта лидер социал-демократов попытался попасть на Всебелорусское народное собрание, но был припровожден в управление внутренних дел Октябрьского района Минска, где разбил портрет Александра Лукашенко. В связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Хулиганство». Таким образом, на Козулине два уголовных дела. Избирательный кодекс не предоставляет иммунитета от привлечения Александра Козулина к ответственности за совершение неправомерных действий. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Директор басманного рынка Марк Мишеев освобожден из-под стражи решением Замоскворецкого суда. Суд отклонил иск прокуратуры Москвы о продлении Мишееву срока предварительного заключения. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Мишеев был задержан 24 февраля, через сутки после трагедии на рынке, когда при обвале кровли погибли 66 человек. В Ираке правящий шиитский альянс намерен просить президента страны отложить открытие сессии нового парламента, запланированное на 12 марта. Аналитики связывают этот шаг с кампанией, которую ведут другие политические блоки, курдские и суннитские, категорически возражающие против назначения нынешнего премьер-министра шиита Ибрагима аль-Джафари на второй срок.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшая палестинская правящая партия «Фатх» обвиняет группировку «Хамас», имеющую большинство в парламенте, в попытке государственного переворота. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Руководство ФАТХ, бывшей правящей партии палестинской автономии, обвиняет депутатов ХАМАС, составляющих большинство в новом парламенте, в попытке сместить Махмуда Аббаса с поста главы автономии. Поводом для такого заявления послужило решение нового парламента ограничить полномочия Аббаса. «Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота. ХАМАС должен пересмотреть свое решение», заявил старший помощник Махмуда Аббаса Таиб Абдаль-Рахим. Речь идет о решении Махмуда Аббаса права в том числе назначать судей Конституционного суда, который может отменять решение парламента. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Всемирный банк выделил палестинской автономии помощь на сумму в 42 миллиона долларов. Деньги предназначены для покрытия расходов, необходимых для нормального функционирования основных структур автономии. После прихода к власти радикального движения ХАМАС Израиль заморозил выплаты автономии от таможенных сборов около 50 миллионов долларов ежемесячно. Палестинская экономика целиком зависит от помощи извне. Доноры угрожают прекратить помощь, если ХАМАС не откажется от насилия и не признает Израиль. В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений, подготовленный экспертами Совета по международным отношениям. Они сделали вывод, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. Авторы доклада выражают озабоченность свертыванием демократии в России, использованием Москвой экспорта энергоносителей в качестве средства политического давления и ее стремлением вытеснить военные базы США и НАТО из Центральной Азии. Вот что сказал в этой связи представитель Госдепартамента США Том Кейси.
Есть вопросы, в которых мы расходимся, но способны, как мне кажется, на открытый и доброжелательный диалог. И, конечно же, и в дальнейшем мы будем выражать нашу озабоченность в тех сферах, где, на наш взгляд, есть проблемы.
Считает представитель Государственного департамента. И в заключение вновь краткая сводка новостей. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. Приднестровье выходит из переговоров по урегулированию. Против Александра Козолина в Белоруссии возбуждены сразу два уголовных дела.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рамзан Кадыров на посту премьер-министра Чечни. Что будет через 3 месяца? Джавахетия, кто выступает за статус автономии? Как все-таки возникают новые виды растений и животных? И западные общественные организации в помощь российским детским домам? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Рамзан Кадыров, утвержденный чеченским парламентом в должности премьер-министра в субботу, на прошлой неделе в понедельник приступил к исполнению своих обязанностей. Отдав дань кавказским традициям, новый глава правительства пообещал уйти в отставку через 3 месяца, если за этот срок ситуация в республике не изменится к лучшему. Многие эксперты уверены, что не то что через 3 месяца, а и через годы лидерство Рамзана Кадырова ни к чему хорошему не приведет. Но есть и те, кто считает конструкцию власти, собранную Кремлем в Чечне, идеальной. С людьми, которые по-разному видят ситуацию, беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Насколько успешен и уместен окажется Рамзан Кадыров в своей новой должности? Поддерживающий политику Кремля в Чечне политолог Алан Кисаев считает, что фигура Кадырова как нельзя лучше соответствует чеченским реалиям и традициям.
Он отвечает больше, чем какие-либо иные уже опробованные методы, псевдодемократические или более демократические, или менее демократические. Все они испробованы, и все они оказались, в общем-то, неудачными. Аллу Алханов недостаточно жесткий человек. Аллу Алханов недостаточно авторитарный человек. А для Кавказа вообще и для Чечни очень важно, чтобы во главе стоял правитель жесткий. В вопросах не только кнута, но еще и пряника должна быть жесткость и последовательность. Людям нужна в Чечне ведь опора какая-то. И очень многие, я думаю, чувствуют такую опору в Рамзане Кадырове. Я не уверен, что там дело ограничивается одним только страхом, который он там наводит.
Член-корреспондент Российской академии наук, этнограф Сергей Рутюнов, напротив, уверен, что как политик Рамзан Кадыров не в состоянии представлять интересы традиционных и сложившихся в новейшие времена чеченских групп и кланов.
насколько правление, во главе которого стоит Рамзан Кадыров, ну, соответствует менталитету и традициям чеченцев и Чечни. Нет, не соответствует. Я не буду говорить о личных качествах Рамзана Кадырова. Он человек молодой, люди меняются, взрослеют. Но, по моему убеждению, какое-либо управление Чечни в целом возможно только на основе консенсуса. Оно может быть только каким-то коллективным. И даже если это будет какая-то единая личность, ну, там, премьер, президент, эмир, кто угодно, имам, все-таки, как длительная конструкция, он должен быть уполномочен определенным консенсусом разных сил, разных тейпов, разных направлений, не обязательно традиционных тейпов, ныне сложившихся кланов и группировок. Это может быть более даже существенно, чем классические тейпы.
В России не только. Уже давно сложилось точка зрения, согласно которой во имя обеспечения будущего порядка в Чечне можно сегодня заплатить достаточно высокую цену. Террор, посредством которого Рамзан Кадыров держит в страхе населения, эта мера, считают многие, вынужденная и временная. Постепенно чеченская власть обретет человеческое лицо. Политолог Алан Кисаев.
Я думаю, что Кремль рассчитывает добиться большей предсказуемости от ситуации в Чечне, большей стабильности, меньших в прямом смысле этого слова трат материальных, и меньше затрат, связанных с действиями армии и силовых структур. Потому что все высшие генералы, с которыми я разговаривал в разное время, бывавшие в Чечне, они все, в общем-то, против нахождения там армии. Я думаю, что это давление, оно в разные периоды, конечно, то больше, то меньше на Кремль, но оно есть, оно ощущается. Той армии, которая сегодня располагает Россия и будет располагать в обозримом будущем, в общем, ей в Чечне, по большому счету, кроме вреда, нахождение ничего не дает. Ну и не только армии, естественно, но и населению Чечни это тоже приносит только прямой ущерб. Естественно, попытки будут сделать режим Рамзана Кадырова более человечным, что называется.
В человеческое лицо Рамзана Кадырова не верит обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Кроме того, она считает порочной точку зрения, согласно которой альтернативы насилию как методу управления сегодня в Чечне нет.
Я понимаю эту идею, я знаю, что она очень широко развита, и я знаю, что ее активно поддерживают западные дипломаты. Только вчера у меня была такого рода встреча, где я слышала ровно такую же точку зрения европейских дипломатов. Я абсолютно отрицаю это, поскольку закон не насаждается полным беззаконием. Этого никогда не бывает, и этого не будет. Что касается людей, живущих в Чечне, они уже завоевали себе право жить без крови. Продолжение Кадырова у власти увеличивает еще на несколько лет, потом, даже когда он не будет у власти, перспективы кровной мести, скажем так. Это так и будет продолжаться.
Чеченская журналистка Амина Азимова написала портрет Рамзана Кадырова как человека противоречивого и не изжившего проблемы, связанные с периодом отрочества.
Рамзан Кадыров в новостных хрониках центральных каналов и Рамзан Кадыров на экране чеченского телевидения – это два совершенно разных человека. Тщательно отмонтированные слова из уст одетого, как денди Рамзана, уже почти безупречный русский язык, ироничная улыбка, таким предстает он зрителям программы «Время». В Чечне же, где ни один журналист или режиссер не посмеет не то что редактировать, но даже хоть одно слово из его речи вырезать, слушать его вижу вечернее выступление – просто удовольствие. Сын бывшего муфтия, провозгласившего светский путь развития Чечни и в свое время открывшего в Гудермесе первый магазин по продаже спиртного, Рамзан Кадыров вдруг объявил о введении в республике шариата. Пока, правда, лишь частично. Он заявляет, что приветствует многоженство и намерен закрепить его в чеченском законодательстве. Сотни его бойцов рыщут по республике с облавами на продавцов спиртного, оставляя за собой горы разбитой стеклотары. И, наконец, экранов местного телевидения он призывает чеченских женщин покрывать свои головы платками, как велит шариат. И все бы ничего, если бы в том знаковом выступлении вице-премьеру не подакивал завсегдатай ночных клубов Умар Джабраилов, в устах которого слова «девчонки, носите косынки» звучат почти издевательно. И вот этот тандем подчеркнуто мужественного Рамзана Кадырова и напомаженного Умара Джабраилова как нельзя более характеризует сегодняшнюю ситуацию в Чечне. Аквапарк в Гудермесе, фотосессии с Ксюшей Собчак, гастроли Майкла Тайсона и рок-фестиваль, кортежи байкеров, мистически гоняющих по сомнамбулическому Грозному, кажется, будто он пытается наверстать все то, чего он был лишен судьбой, прямо из детства попав на трон. Человек, которого подозревают во множестве тягчайших преступлений, которому слухой приписывают убийства и пытки в личных тюрьмах, человек, наводящий ужас на затравленных жителей республики, но при этом и человек, словно все еще не вышедший из ребяческого возраста.
Ну и, наконец, вопрос, который звучит очень часто, не обязательно из уст сторонников нынешних российских властей. А может, удастся умиротворить Чечню силой? В конце концов, известно, что она ломит солому. И вот что отвечает на это Сергей Арутюнов.
Штыки весьма полезная и инструментальная вещь, но сидеть на них нельзя. Во всяком случае, слишком долго сидеть нельзя. Более того, еще до этого сказал Чингисхан, по-моему, что мы завоевали Вселенную или Поднебесную, сидя на коне, но управлять ею нельзя с конского седла. Для этого требуются более сложные механизмы. Силовой метод может действовать 5 лет, 10 лет, 20 лет, в конце концов. Потом происходит какой-то кризис, какой-то взрыв. Он может быть подавлен снова силовым методом, но опять будет вызревать. Собственно говоря, история Чечни это доказывает. Кончилась Кавказская война, установилось царское управление, но все равно были, так сказать, абреки и кунаки. Все-таки порядка такого стабильного государственного порядка не было. А при советской власти, что сначала они приняли советскую власть, уже в 24-м или 25-м году приходилось их бомбить. Потом коллективизация, снова они восставали. Потом перед самой войной тоже восставали. Потом их выселили, вернулись. И все равно покоя не было. Все равно памятник там Ермолову периодически взрывали. Их было несколько заготовлено. Снова памятник ставили, снова его взрывали. Так что, ну, так может продолжаться долго. Если мы готовы к тому, что в течение этого столетия будет 5, 6, 7 крупных взрывов, подавление которых будет сопровождаться весьма большим кровопролитием.
Рамзан Кадыров и раньше был фактическим лидером Чеченской республики, управляя ею посредством силы и страха. Но легитимная, а не бандитская власть требует других аргументов, которые были бы приняты чеченским обществом.
Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Общественные организации региона Джавахетия выступают за федеративное устройство Грузии. Однако грузинские власти за этими лозунгами усматривают сепаратистские настроения среди жителей региона армянской национальности. По мнению экспертов, идея придать Джавахетии статус автономии навязывается этим общественным организациям извне, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Джавахетия – регион на юге Грузии, граничащий с Турцией и Арменией. По официальным данным, почти 97% населения Джавахетии составляют армяне. Это обстоятельство дает повод различным местным и ереванским общественным организациям периодически поднимать вопрос об автономном образовании. Звучат и более радикальные призывы о присоединении Джавахетии к Республике Армения. Таким образом, некоторые политические и общественные силы используют фактор Джавахетии в своих целях, подчеркивает председатель Либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Если некоторые партии, которые на это хотят, популяризации идут на это, я всегда им говорю, ребята, это опасно, нельзя играть в Джавахетии. Во-первых, там люди живут, народ там живет, мы уже видели, что значит. В 90-х годах видели в Азербайджане, что случилось с нашими соотечественниками. Нельзя играть с судьбой.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко утверждает, что еще в конце 80-х годов прошлого века Джавахетия могла стать горячей точкой на карте Советского Союза.
Когда был в Армении создан комитет Карабах, и который, в общем-то, поставил своей целью создать Великую Армению, то этот комитет Карабах принимал решение, где начинать боевые действия в Карабахе или в Джавахетии. И там только с перевесом в 3 голоса было принято решение, что начинать боевые действия именно в Карабахе.
Это спасло Грузию от распада, считают эксперты. После 1991 года независимое грузинское государство буквально захлебывалось в межнациональных проблемах. Де-факто Абхазия и Южная Осетия вышли из-под юрисдикции Тбилиси. Резко ограничила свои связи с центральной властью республики и Аджария. На востоке Грузии все чаще стало напоминать о своих проблемах азербайджанское население. Возможные события на юге страны, в Джавахетии, могли стать непреодолимой проблемой для грузинской власти. Но и сегодня в Джавахетии звучат сепаратистские лозунги. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Иващенко считает, что отношение грузинских властей к проблемам армян Джавахети оставляет желать лучшего.
Грузинское руководство делает все, чтобы подавить вот эти вот тенденции армянского населения. Но армянское население не сидит сложа руки. Там постоянно проходят съезды. В Джавахете есть такая организация, которая называется «Единый Джавах». И вот эта вот организация общественно-политическая, она пытается проводить вот эту вот деятельность для того, чтобы отстоять и добиться автономии, хотя бы в составе Грузии. Причем там также есть и вот эти тенденции о том, что необходимо Джаваху соединиться от Грузии и присоединиться к Армении. И грузинское руководство дает немало поводов для того, чтобы это произошло. Ну, во-первых, там назначается постоянно грузинская администрация. К армянским районам пытаются присоединить грузинские районы, пытаются туда переселить турок-месхетинцев, пытаются открывать филиалы Тбилисского университета. Но в 2002 году в Ахалкалаке был открыт филиал Тбилисского университета для того, чтобы интегрировать армянскую молодежь в грузинское общество. Преподавание там как раз и ведется на грузинском языке. Открываются детские дома в этом районе, и в эти детские дома привозятся грузинские дети, которые там и воспитываются, для того, чтобы со временем они там и остались. Все это вызывает, естественно, раздражение у армянского населения. Противостояние продолжает нарастать. Тем более там в прошлом году были довольно-таки сильные конфликты по поводу того, что были изгнаны таможенники из числа жителей армянской национальности, и были они заменены на грузинских таможенников на границе между Грузией и Арменией. Вот эти вот топорные действия ведут к тому, что градус конфликта растет.
Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. В административном центре региона, в городе Ахалкалаке, стали уже привычными различные формы армянских общественных организаций. Как правило, форумы заканчиваются принятием резолюции с длинным списком социально-экономических требований и предложением официального Тбилиси рассмотреть вопрос о федеративном устройстве страны. Тбилиси считают, что инициаторы форумов за своими лозунгами об образовании армянской автономии скрывают далеко идущие цели. Бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Минагаришвили называет подобные требования провокациями.
Все будет зависеть от процессов, которые будут развиваться внутри Грузии, от того, насколько глубоко и основательно будут развиваться процессы демократизации и так далее. В принципиальном плане, можно сказать, опасаться более широких прав определенных регионов, конечно же, не нужно. Но вы прекрасно понимаете, что порой эти тезисы применяются для конкретных политических целей. Тут речь идет, конечно, только лишь о провокациях, против которых грузинское государство должно выступать и будет выступать всегда.
Так считает бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Минагаришвили. В основе недовольства армянского населения Джавахети лежат социально-экономические проблемы. Когда эти проблемы не решаются годами, обязательно найдутся силы, которые придадут им политический окрас. Председатель либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Вопрос Джавахети, я более считаю, что это проблема, социальная проблема. Потому что и при Советском Союзе, и при Шеварнадзе, и сейчас при Саакашвили, действительно там очень серьезные социальные проблемы есть. Они на 2-2,5 раза отставали средний уровень грузинского среднего уровня. Не говорю, что отставали сколько от Тбилиси, там от Гори, нет. Ну, естественно, сейчас политически острая ситуация на Кавказе, в Грузии. Так что нетрудно и социальные проблемы сделать политическую проблему. И, по-моему, и социальные проблемы постепенно, иногда острые пики получаются политические, превращаются и в политические проблемы. По-моему, вот это проблема Джавахети. Я вообще за территориальную целостность Грузии, я еще хочу это действительно объявить. Я считаю, что так остро сейчас не стоит вопрос, что в грузинской сторона стала конфедеративной с республикой или страной. Это их не вопрос. Если будет конфедерация, если грузинский народ согласится на конфедерацию, естественно, Джавахети тоже может стать членом этой конфедерации. Если будет унитарная страна, то тот статус, который сейчас Джавахети имеет, я, по-моему, достаточно, что ну, надо, чтобы грузинские власти, надо, чтобы Тбилиси серьезно занимался социальным вопросом Джавахети. Потому что это открытая проблема, которая пока не решат социальные вопросы, всегда это будет так. Это они должны понять.
Говорил лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Армянские общественные организации Джавахети стали организаторами многих акций протеста против вывода из региона российской военной базы. По словам общественных деятелей, российские воинские части давали работу почти 2000 человек. а значит, фактически кормили их семьи, около 10 тысяч местных жителей. Слово эксперту Алексею Ващенко.
Большое раздражение у армянского населения вызвало закрытие российской базы и вывод ее с этой территории, потому что, во-первых, очень много молодежи из числа местного населения служило на этой базе, получало российское гражданство, получало довольно-таки неплохую зарплату. И, естественно, экономически, благодаря вот этой зарплате, этот регион и поддерживался. Люди там тратили деньги, и там даже в ходу были российские рубли.
Грузинские власти попытались убедить своих граждан Джавахети, что полная безработица им не грозит. Продолжает Аванес Аванесян.
Там порядка 2000 человек работали в российской базе. 30-40 работали, как-то привыкли. Тоже сейчас какой-то социальный вопрос. И когда стал вопрос о выводе российских войск из Джавахети, ну, сперва народ вспыхнул вот тут возмущение, что а где мы будем работать, нету рабочих мест, а в Джавахети действительно ничего нету. Действительно нету ни одного рабочего места. Нормальных рабочих мест нету там. И потом это уже превратили их тоже в политические проблемы. Уже остался вопрос, что не в эти российские войска, нам негде работать, мы останемся без куска хлеба. И действительно так. Для Джавахети потерять сразу 2000 рабочих мест, стабильно оплатить рабочих мест, это серьезная проблема для Джавахети, социально серьезная проблема. И народ уже стал, закрывали дороги, что не вывозили там военную технику. И сразу этот уже перешел на уже политические проблемы, там, что Джавахети, армяне, они против того, что вывод был российских войск, считают российских войска. Во всяком случае, так комментировали, что защита для них. Но я еще раз, что этот вопрос как-то решился спокойно, грузинские власти как-то подошли, по-моему, чуть умнее, они тоже свои войска там распустили этим, там тоже открыли какие-то рабочие места. И как же этот проблем сейчас решается, социальная работа сейчас решается? Я думаю, что не очень остро было это поставлено. Это просто более неестественно, они подняли более шумиху, чем это естественно была такая вот ситуация.
Это был председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Градус протестных настроений в Джавахетии по-прежнему высок, убеждены эксперты. Но за сепаратистскими силами Джавахетии стоит не Ереван, а Москва. Так считают грузинские политики. Но бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Минагиришвили, обсуждая эту проблему, предпочитает более осторожные формулировки. Он говорит о заинтересованных силах в Москве.
Это как бы секрет полишинеля. Что стоит за подобной риторикой. Вот это опоздание, можно сказать, расширение прав, децентрализация, передача больше полномочий, допустим, на местах и так далее. Безусловно, в чистом виде все эти процессы являются лишь положительными, тем более в государствах, где достаточно сложная этническая структура общества. Но мы все прекрасно понимаем, о чем мы говорим и о чем говорят те, которые провозглашают этот лозунг и ставят этот вопрос сегодня. Вот это уже опасно. Термин официальный нужно применять всегда осторожно, но с другой стороны, заинтересованные политические силы в России в том, чтобы использовать этот тезис в определенных целях и с определенными намерениями, безусловно, они есть. И многое, что происходило за последние годы в этом регионе, безусловно, исходило от их усилий.
Слово председателю либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Для нас Грузия не только соседняя страна для Армении. Для нас Грузия – это путь. Это коридор, через чего мы живем просто. Все пути сейчас проходят через Грузию, так что мы уже начало 90-х видели, что значит блокада. Мы практически закрыты со всех сторон, со стороны Турции, Азербайджана. Да, у нас нет моря, не работает железная дорога, вы знаете, которая нас связывает с Россией, да. И сейчас портит отношения с Грузией. Для армянского народа невыгодно. Но действительно, иногда есть политические силы в Армении, которые иногда просто поддерживают российских политиков, или, так возьмем, в российскую сторону. И иногда они поднимают этот вопрос о делении, или, не знаю, о изменении статуса Джавахети. Это как-то получается небольшой такой политический удар ниже пояса по Грузии. Естественно, и грузины это понимают, и мы понимаем.
В прошлом году грузинские власти приняли решение об увеличении финансовых вливаний в развитие Джавахети. Только на развитие транспортной инфраструктуры региона официально Тбилиси намерен выделить около 100 миллионов долларов. Разработаны планы по созданию новых рабочих мест. Грузинские власти опасаются проблемы безработицы, которая может обостриться в 2008 году. Когда Джавахетию окончательно должны погибнуть российские военные.
Рассказывал Олег Кусов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час поверх барьеров». В нашей программе споры вокруг турецкого боевика «Долина волков», фестиваль Дмитрия Шостаковича в Риме, мрачная экспозиция Ванзейского музея, памяти Глеба Рара. «Европейский час» впервые в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. США и Россия сблизили позиции по проблеме Ирана. Об этом было объявлено в Вашингтоне после встречи госсекретаря США Кондолизы Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил во вторник лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену стратегическому партнерству двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента. Открытие назначено на 12 марта. Всемирный банк выделил палестинской автономии помощь на сумму 42 миллиона долларов. Деньги предназначены для нормального функционирования основных структур автономии. Министр обороны Израиля Шауль Мафас предостерег нового премьер-министра палестинской автономии Исмаила Ханию. Если Хамас возобновит террористические нападения на Израиль, Хание не придется рассчитывать на личную безопасность, сказал он. По меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены в индийском городе Варанаси, где сегодня произошли сразу 3 взрыва. Варанаси, город священный для индуистов, постоянно наполняет паломники. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному заключению. Мухтабар Тайбиева получила 8 лет. Ее обвинили в принадлежности к незаконной организации и других уголовных преступлениях. В Грузии арестован генеральный директор компании «Тбилгаз» Георгий Гвачиани. Его подозревают в организации убийства коллеги в 2002 году. Задержаны и 4 исполнителя убийства.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как происходят новые виды растений и животных? Гипотеза российских ученых. И зарубежные общественные организации в помощь российским детским домам. Первую научную теорию происхождения видов предложил Дарвин в 1859 году, но все же многие вопросы эволюционной теории пока остаются без ответов. Один из главных вопросов – как образуются новые виды? Факты говорят о том, что в природе новый вид с полезным признаком формируется очень быстро. Недавно российские ученые, доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков и кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук Алексей Куликов, предложили объяснение, как происходят самые первые этапы формирования нового вида в условиях свободного скрещивания организмов. Они считают, что сохранить и сконцентрировать новые полезные гены помогает иммунная система организмов. С учеными беседует Александр Костинский.
Первый вопрос Александру Маркову. Какова традиционная точка зрения на видообразование? Каким образом из одного вида вдруг появляется другой и так далее?
Эта проблема является, вообще говоря, ключевой проблемой в биологии. Действительно, разнообразие видов на планете чрезвычайно велико.
И все время растет.
И все время растет, как мы видим из палеонтологической летописи. И при этом механизм видообразования, как, собственно, появляются новые виды, он до сих пор остается неясным. И какие существуют точки зрения на этот счет? В принципе, возможны два сценария разделения старого вида на два. Первое – это когда старый вид оказывается разделенным каким-то физическим барьером, ну, например, проливом или каким-то хребтом горным или рекой. И тогда две изолированные части этого вида будут постепенно накапливать генетические отличия, которых постепенно накопится достаточно много, они станут разными, и просто физически, даже если барьер исчезнет, они не смогут скрещиваться друг с другом. Вот этот сценарий, он более-менее простой и теоретическими моделями подтверждается, и он понятен. А второй сценарий, когда виды могут делиться без физических барьеров, вот этот сценарий казался невероятным, потому что непонятно, ну а почему, собственно, если особи живут все вместе, почему они вдруг могут разделиться на какие-то группы, которые перестанут скрещиваться между собой? С одной стороны, все логично, но с другой стороны, видов на Земле такое великое множество, что предполагать для каждого вида
барьер.
Какой-то барьер, ну просто не хватит барьеров.
Видов больше, чем барьеров.
Ну да, биосфера не настолько сегрегирована, не настолько она подразделена на кусочки барьерами, чтобы возникло такое бешеное разнообразие. Поэтому, естественно, многие биологи пытались придумать механизм, как виды могут образовываться без барьеров. Значит, был придуман такой механизм. Дизруптивный отбор или отбор на расхождение. Вот, допустим, в озере есть корм на дне для рыб и на поверхности. И в этом озере, допустим, есть один вид рыб донный. И вот существует свободная ниша для рыбы, которая будет собирать корм с поверхности. Вот, допустим, появляется некий мутант, у которого рот обращен кверху, ему удобно хватать с поверхности. Может ли на такой основе возникнуть новый вид в этом озере? Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы его новое полезное свойство не смешалось, не растворилось в ходе скрещивания с неизменившимися особями. А как это может произойти? То есть, каким-то загадочным образом это изменение должно быть скоррелировано с избирательностью при выборе полового партнера. То есть, этот мутант должен еще начать выбирать в качестве половых партнеров для себя таких же, как он сам, то есть, своих близких родственников. И вот как может это быть сцеплено одно с другим,
было
вот, непонятно. Вот это, собственно, и непонятно.
Алексей Куликов.
Да, в последнее время интерес к симпатрическому видообразованию.
Что такое симпатрический?
Как раз симпатрическое видообразование – это образование на одной и той же территории. Аллопатрическое – это географическое, разделенное. Симпатрическое – это когда первоначальный предковый вид неожиданно по каким-то причинам дает вспышку, от него иррадиируют, отходят новые виды. До сих пор существовали только теоретические модели, которые говорили о том, что подобное видообразование возможно.
Пожалуйста, Александр Маркович.
В одном из последних номеров журнала Nature было опубликовано сразу две статьи про доказанные случаи симпатрического видообразования. Один случай у пальм на маленьком острове в 500 километрах от Австралии. При помощи комплексного подхода, там и генетика, и обычная ботаника, удалось показать, что предок этих двух видов пальм, которые живут на этом острове, был занесен туда из Австралии, ну, видимо, семечко какое-то, плод. И там исходный вид на этом острове уже разделился на два. Там в какой-то момент появился новый тип почвы, и второй вид приспособился к вот этому новому типу почвы. При этом остров маленький, 15 квадратных километров, никаких барьеров там нет, опыляется все ветром, обе эти пальмы ветроопыляемые. То есть никаких барьеров абсолютно нет, но тем не менее они разделились и не скрещиваются. Аналогичная ситуация, только не остров, а озеро, маленькое изолированное озеро в Никарагуа. Просто вулканический кратер, залитый водой, образовавшийся сравнительно недавно, там порядка нескольких десятков тысяч лет, куда попал один вид рыбы, и в этом озере разделился на два. Исходный вид был донный, а от него отпочковался вид, который плавает в толще воды. И перестали скрещиваться между собой в крошечном озерке.
Итак, получены данные, что видообразование может происходить без барьеров. Вопрос Алексея Куликова.
Механизмы самых ранних этапов дивергенции были совершенно непонятными.
То есть расхождение.
Да, да. Если мы говорим о случаях видообразования, связанных с географической изоляцией, казалось бы, здесь все более-менее понятно. Но при том огромном разнообразии видов понятно, что процесс видообразования был намного более сложным. И наиболее важным являются первые шаги видообразования.
Я хотел бы спросить у Александра Маркова. Скажите, пожалуйста, вот вы выдвинули новую гипотезу о том, как происходит видообразование. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Значит, идея очень простая. Ясно, что для видообразования без географических барьеров организмы, которые начали различаться по каким-то важным признакам, должны каким-то образом выбирать в качестве брачных партнеров себе подобных, то есть относительно близких родственников. А для этого они должны уметь отличать своих от чужих, родственников от неродственников. Это было ясно всем, кто занимался этой проблемой.
То есть должен быть некий механизм различения свой-чужой.
Да, совершенно верно. И если такой механизм будет найден, это позволит многое объяснить. Как организм может отличить родственника от неродственника? Уже есть у всех многоклеточных организмов готовенький механизм различения своего и чужого. Этот механизм – это иммунная система. Он отличает свои клетки от чужих.
Да, и чужие просто уничтожает.
Поэтому отторгаются пересаженные органы. Иммунная система узнает чужие клетки,
да,
и отторгает. Но только он работает внутри организма. То есть есть механизм очень точного определения, что свое, а что чужое. И поэтому для обеспечения эффективного видообразования, в принципе, природе не надо было изобретать ничего нового. Достаточно было просто взять средства, предоставляемые иммунной системой, и вынести их как бы вовне.
И что же сделала природа?
Вот мы начали искать, нет ли фактов, которые говорят о том, что какие-то компоненты иммунной системы используются при межиндивидуальной коммуникации. То есть мы хотели найти какие-то вот иммунные белки, какие-то или клетки, или какие-то молекулы иммунной системы, участвующие в коммуникации. Ну, по-видимому, это речь идет об обонятельной, прежде всего, коммуникации, персональные запахи и так далее. И вот, как ни странно, таких фактов известно уже очень много. Большая часть этих фактов, правда, в последние годы только получена.
И были разрознены, да?
Да, они были разрознены по разным статьям, по разным исследованиям. Вот, мы их собрали, и оказалось, что действительно во многих случаях компоненты иммунной системы напрямую участвуют в персональной идентификации. Лучше всего это на млекопитающих изучено. У млекопитающих каждое животное имеет свой уникальный запах. И другие животные этот запах распознают, классифицируют.
И люди тоже, да?
Да, и на людях это было подтверждено, хотя это происходит на бессознательном уровне. Но, тем не менее, тесты показали, что люди по запаху, по крайней мере, могут отличать родственников от неродственников.
Но причем запахи понимаются более широко, чем бытовые запахи. Мы говорим еще о так называемой вумероназальной области.
Раньше вумероназальный орган считался вспомогательной обонятельной системой. И только в конце 90-х годов, вот прошлого века, оказалось, что эта система настолько значима, особенно у таких видов животных, как грызуны, собаки, те виды, для которых обоняние является высоко значимой сигнальной системой. Фактически этот орган воспринимает запаховый паспорт, скажем так. Нас заинтересовало, насколько такой механизм распознания свой-чужой может быть общим для всего живого. И оказалось, что действительно у бактерий еще с таких древнейших времен есть механизм различения по их специфическим бактериальным феромонам и специфические рецепторы на поверхности этих бактерий. Механизм, позволяющий им определять свой или чужой и находить наиболее подходящих партнеров для обмена генетической информацией. Эффект распознание свой-чужой действительно оказалось известен и для одноклеточных эукариот, то есть уже ядерных организмов, и для губок, и для морских ежей, и для насекомых, и для рыб, и для самых разных позвоночных животных.
Александр Марков.
Я хочу привести несколько самых ярких фактов, которые эти идеи подтверждают. Как внутри организма клетки иммунной системы определяют свой или чужой? Для этого все клетки организма выставляют на свою поверхность маленькие обрезки белков из 9 аминокислот. И клетки иммунной системы проверяют эти пептиды и смотрят, свой или чужой. Так вот, оказалось, что персональный запах, который используется уже на совсем другом уровне, на коммуникации между организмами, вот в этом персональном запахе участвуют вот те же самые вот обрезочки белков.
Те же пептиды, вот эти маленькие, да, обрезочки
белков. Да, вот это было очень важное открытие. В конце 2004 года были обнаружены у мыши в вомероназальном органе специальные рецепторы, которые реагируют именно вот на эти самые обрезочки белков.
Которые когда-то были вот на просто клетках и есть, да?
Они есть. Они всегда считались компонентом иммунной системы. И вот оказалось, что они же используются вот в персональном запахе, и вот они же и внутри организма для иммунной системы используются, и между особями. По сути, речь идет о том, что мы предположили очень простой механизм, при помощи которого может происходить разделение вида на два, или, может быть, какие-то части, которые частично сохраняют совместимость, но предпочитают все-таки скрещиваться внутри себя. помимо всего прочего, значение вот этих идей, которые мы сейчас развиваем, состоит в том, что это позволяет объяснить, почему эволюция идет так быстро и так направленно по пути все большего совершенствования организмов. Вот посмотрите, как действуют селекционеры, как они выводят новые сорта, новые породы. В основном это делается путем грамотного подбора брачных партнеров. То есть они знают, кого с кем скрестить, в какой последовательности, и очень быстро, по эволюционным меркам, в чрезвычайно быстрые
мгновения
выводят удивительные новые сорта и породы животных. Пусть это еще не виды, но все-таки это новые формы.
Вопрос Алексея Куликова.
Тот самый тонкий, самый значимый момент эволюции, когда вид представляет собой еще единство, когда существует непрерывный поток генов, существует скрещивание между всеми особями данного вида, но уже невыгодно это скрещивание. И вот тут должны включаться механизмы автоматического определения свой или чужой. И это умение, распознать свой или чужой, заложено было еще на самых ранних шагах эволюционного процесса.
С сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым и сотрудником Института биологии и развития Алексеем Куликовым беседовал Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сейчас все больше людей в России начинают понимать, что от системы больших детских домов надо отказываться. Понятно также, что этот процесс займет много времени, в течение которого в сотнях детских домов продолжают воспитываться дети, и люди, которые их окружают, относятся к ним со вниманием и любовью далеко не всегда. И здесь многим российским детским учреждениям помогают западные общественные организации. Рассказывает Татьяна Вольская.
Каждый ребенок на свете имеет право жить в семье. Украина, например, хоть она и отягощена не менее тяжелыми последствиями советской эпохи, чем Россия, уже приняла программу по преобразованию системы интернатского воспитания детей-сирот в систему семейного устройства. В России о таких масштабных шагах речи пока не идет. Но люди, которые занимаются помощью детям-сиротам, давно задумываются о том, как это лучше сделать. Говорит директор Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Я бы в первую очередь посмотрела бы, кто у нас содержится в домах ребенка. И пошла бы по уменьшению количества домов ребенка и созданию на их базе реабилитационных учреждений, которые обслуживали бы, допустим, детей-инвалидов или детей с проблемами развития этого же там района, микрорайона, потому что многие штат домов ребенка именно окуплен, достаточно уникальный опыт может быть, и его нельзя терять. И помещения приспособлены. Это могут быть стационары временного пребывания, какого-то кризисного. Я считаю, что на другие формы работы можно перевести, где очень маленький может быть там стационар временного помещения каких-то детей. Например, мы бы с радостью там согласились бы работать с каждым случаем помещения по социальным показаниям ребенка. На сегодняшний день очень много социальных коек. Начали бы с них. Вообще любое помещение ребенка в сиротское учреждение должно быть ЧП. Этот случай должен разбираться. А второй момент. Очень много у нас там детей-инвалидов. Надо понять, могут ли их забрать родственники. Один вариант. Поддерживаем родственников, бабушек, мам. Работаем с ними, с кровным окружением. Возвращаем. Может быть, для каких-то детей можно найти приемные семьи. Вот в этой ситуации, пускай это будут наши, зарубежные. Кто возьмет? Пытаемся устроить. Остаются все равно дети, к сожалению, которых никто не возьмет по каким-то причинам. Допустим, дети с очень ограниченным сроком жизни или дети с очень множественными патологиями. И я считаю, что дети с тяжелыми органическими патологиями, которых очень сложно устроить, для них должны быть созданы малокомплектные детские дома на 5-7 детей, в которых они живут от рождения до смерти. Сколько проживут? Это должен быть их дом, это должна быть их семья. Они есть во всех странах мира. Все равно всех детей невозможно устроить. Вот я бы начала бы с домов ребенка. У нас там детей не так много. Во-первых, сделать так, чтобы в них никто не поступал. Например, мы готовы стать этим фильтром. Другое дело, что нам говорят все время, отказ от ребенка – это вообще великая тайна кровного родителя. Почему? Это работа социальной службы, которая просто поручается негосударственной организации. И либо родитель сотрудничает добровольно, как в других странах, и это ему большой плюс. Либо сотрудничает недобровольно, и тогда это первый шаг к лишению родительских прав. Может быть, и такой вариант, и такой. То есть такой добровольно-принудительный. Наша задача, чтобы не попадали дети вообще, ни больные, ни здоровые никакие. А с другой стороны, потихонечку рассасывать тех, кто уж там находится, рассматривая судьбу каждого ребенка в отдельности и сокращать до минимума нахождение в сиротском учреждении. Есть еще одна проблема, которую имеет смысл учесть, что у нас финансирование до сих пор учреждений связано с количеством коек. Это было, когда мы начинали в 1985 году, ничего не изменилось. Это очень страшно, поэтому каждое учреждение для того, чтобы сохранить контингент специалистов профессиональных, должно это количество все время бдить, и поэтому мы говорим, ну что вы, родители, мучаетесь, у нас же так классно. Дайте нам на время решить свои проблемы. Временное, оно превращается в постоянное. И вот этот разрыв детско-родительский, он потом никак не компенсируется. Поэтому, мне кажется, должно быть изменено вообще финансирование. Должны поощряться учреждения, которые прежде всего активно содействуют семейному жизнеустройству.
Родительский мост активно сотрудничает с западными общественными организациями, помогающими детям. В их числе Шведское общество по оказанию международной помощи детям «Adoption Centrum». Общество «Adoption Centrum» давно уже занимается проблемами усыновления. И именно во время этой работы те сотрудники, которые приезжали за детьми в российские детские дома, обнаружили некоторые, так сказать, побочные следствия своей деятельности. Целых 7 русскоязычных проектов, 3 в России, 2 на Украине и по одному в Белоруссии и в Казахстане ведет координатор развития международного сотрудничества общества «Adoption Centrum» Инна Панкратова.
В самом начале, когда мы занимались усыновлениями, то приезжали забирать детей из детских домов в разные страны, видели, что те дети, которые остаются, они с каждым разом выглядят все хуже и хуже. Мы понимали, что без стимула, без помощи эти дети обречены своего рода, то есть их состояние ухудшалось. Нет, имеется в виду не только физическое, но прежде всего психическое. И тогда Adoption Centrum, его члены старались помочь. Сначала это была чисто материальная помощь, там купить подгузники или медикаменты, но позже мы пришли к выводу, что гораздо более эффективно и более нужно обучать персонал детских домов изменить свое отношение к ребенку, понимать, что его отношение к этому ребенку откладывает на всю жизнь следы. От того, с каким чувством уверенности в себе или неуверенности в себе ребенок покидает учреждение, зависит его все возможности выдержать самостоятельную жизнь. И таким образом мы начали создавать обучающие проекты.
Но ведь такие проекты наверняка очень дорогие.
У нас, благодаря членским взносам, есть часть, которая идет на эти проекты, но мы также привлекаем государственные средства и средства других организаций, финансирующих в Швеции, в частности, СИДы. СИДА – это шведская государственная организация, которая распределяет бюджетные средства для сотрудничества с другими странами.
Понятно, что давать сведения о том, где сейчас помощь всего нужнее, где самые болевые точки, должны все-таки российские организации, которые видят все на месте.
Но есть у нас проекты с государственными структурами. Например, сейчас проходит, вот я приехала в Пскове, проект с управлением образования. Он направлен на обучение персонала детских домов. Мы закончили один трехлетний как раз в декабре, и сейчас я ездила, чтобы начать продолжение.
Дает это какие-то плоды? Вот вы уже как-то имели возможность проверить.
Да, я вообще, честно говоря, потрясена эффектом, потому что очень сложно всегда проследить, какие результаты приносит проект обучающего плана, потому что изменение менталитета занимает время. Мы проводили несколько мероприятий на базе одной школы-интерната в области. И, кроме того, мы проводили семинары для всех руководителей детских домов всей области. Так вот, в этом школе-интернате произошли изменения необыкновенные. Они начали искать биологические семьи, связываться с ними, смотреть, есть ли возможность установить контакт. Они начали их приглашать. В рамках проекта были оборудованы две гостевые комнаты, где родственники могли переночевать. И эти комнаты привели к такому эффекту, что родственники приезжали, останавливались, есть записки детей, как они были в восторге. Пишет ребенок, приезжала тетя, нам было очень хорошо в этих комнатах, потому что мы могли пообщаться. Она обещала приезжать чаще, и я так рада, с нетерпением жду. Они наладили с 15 биологическими семьями, школа-интернат 130 человек. Патронат у них вырос на 80% по сравнению с началом проекта. Кроме того, у них проходила супервизия для персонала. Это такая непрямая форма изменения отношения персонала к детям. Персонал начал искать семьи для детей, он начал смотреть в глаза ребенку, общаться между собой больше. Коллектив сплотился, они поняли, что каждый, который ходит с такой проблемой, на самом деле рядом имеет точно такие же проблемы. И в результате вот этого обмена, который не происходил раньше до этого, потому что персонал не собирается, собираются планерки, все идет в приказном порядке. Сейчас они ввели такую форму, что персонал собирается и обменивается наболевшим, можно сказать. Это дает им возможность не выгорать, и это дает возможность в непрямой форме, не вот эти директивы, все-таки изменять их способ работы с детьми. С самого начала было отношение к детям, поскольку они из плохих семей, то они не могут быть хорошими. И с такими вещами мы боролись. Это на уровне одной школы-интерната.
Дети видят, оценивают и судят взрослых гораздо жестче, чем подозревают сами взрослые. От того, какие взрослые окружают детей, равнодушные или нет, добрые или нет, зависит слишком многое в детской жизни. Я не буду называть ни номера детского дома, ни настоящего имени его воспитанницы. Здесь мы назовем ее Аня.
Старого директора мы очень уважали. Человек, он проработал 45 лет. Ну, она выпивала, поэтому ее попросили уйти. Но она говорит, ладно, я уйду. Поставили директором, которая раньше у нас воспитывалась в нашем детском доме. Она такая агрессивная, она всех фыркала. Я много чего запретила, например, снимать с книжки. Это самое важное для нас было. Это вот самому себе что-то купить. Книжка — это по смерти матери. Как бы там начисляют примерно 1500 в месяц. Нам иногда разрешали снимать, там, что-то себе купить из вещей. Ну, что сами хотим, не то, что выдают. Вот. И мы на эти деньги покупали. И все, и начинается такое время, когда много чего запрещает, там, туда не ходи, здесь не ходи, домой нельзя ездить. Мы как бы ее, ну, не то чтобы ненавидели, но мы к ней хуже относились, мы ее не уважали просто. Как человека мы не конфликтовали с ней, старались, но мы ее не любили просто.
Потом был еще один директор, тоже из старых работников детского дома. Появление этой женщины тоже не вызвало большой радости у воспитанников.
Она тоже изменилась, тоже нехорошая стала. Слишком такая, она к кому-то относилась хорошо, кому-то с улыбкой говорила нормально, а с глаза... Ну, мы же это все знаем, мы между собой, у нас как одна большая семья. Одному скажешь, он скажет, что нет, не скажу. А потом приходит, знаешь, про тебя такое говорят вообще. Она очень сильно изменилась, она просто почувствовала власть.
Так что шведская организация Adoption Centrum знала, что делает, когда начала устраивать семинары именно для руководства и рядового персонала детских домов. Инна Панкратова продолжает.
Мы провели анкеты, и выяснилось, что очень многие для нас элементарные вещи были большой новостью в отношении к детям, в отношении даже к персоналу, друг к другу. На этих семинарах не только рассказывались о детях, их ситуации кризисные, что они переживают, но и было также взаимодействие персонала. Были ролевые игры, причем приезжали два шведских представителя, которые это разыгрывали. Каким образом проходит, например, разговор начальника с подчиненным в Швеции? Потому что в Швеции есть учреждения, но они не для детей-сирот, а для трудных детей, которые нуждаются в государственной помощи, когда семья не справляется. Тоже есть семьи, которые не справляются, но это в основном старшего возраста. Было откровением, что подчиненный начальник, что этот диалог идет не сверху, когда начальник рассказывает, а подчиненный отчитывается, что это может быть дискуссия в поисках самых лучших решений в ситуации этого конкретного работника, для того, чтобы он мог свою работу вынести, потому что это тяжелая работа. То есть демократизация на этом уровне произошла, видно было. Кроме того, на этих семинарах они работали вместе в группе, мы очень много использовали эти интерактивные методы, когда начальники, подчиненные все в одной группе, и это тяжело шло, но под конец видно было совершенно другая атмосфера и совершенно другое участие.
Говорила координатор развития международного сотрудничества общества Adoption Centrum Инна Панкратова.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об обострении ситуации в Приднестровье говорим с доктором исторических наук, членом Комитета Госдумы по международным делам от фракции «Родина» Натальей Нарочницкой. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».